Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. На протяжении последних месяцев в наш храм-музей поступали постоянно звонки от наших прихожан, от гостей Москвы, от тех, кто посещает Третьяковскую галерею, и поступал вопрос, что стало с Владимирской иконой Божьей Матери, почему ее нет в храме. Рад сообщить вам, дорогие братья и сестры, что в эти дни, перед праздником Рождества Христова, закончился большой ремонт нашего храма. И по окончании ремонта, начиная с окончания этой недели, примерно с числа 27-28, в наш храм вновь будет поставлена икона Владимирской Божьей Матери в свое прежнее место, в тот киот, где она до этого находилась. А также будут возвращены те святыни, которые были в нашем храме рядом с ней. Это чудотворная икона Иверской Богоматери, которая в свое время находилась в часовне около Красной площади. И также чудотворный Дмитровский крест XII века, который также находился в нашем храме. Перед ними, как и предыдущее время и годы, будут совершаться молебны. В храме продолжается богослужение, согласно графику, утвержденному с галереей совместно. И скажу вам так, что будем рады видеть всех-всех, кто придет в эти дни в наш храм. Сейчас в галерее открыта удивительная выставка из сокровищ Ватикана. И многие, приходя на эту выставку, спрашивают, а как же пройти и посмотреть великую святыню Владимирской? Вы имеете право, пройдя на выставку Ватикана, затем зайти в наш храм и приложиться и помолиться о этой великой святыне. Храм открыт в будние дни как музей с 12 до 17 часов вечера, а в дни, когда праздники и богослужения, с 9 утра до 12 идет утреннее богослужение, обычно утренняя литургия, и вечернее богослужение под большие праздники, субботний день вечером, это с 17 часов до 20 часов, всенощное бдение. По средам с 10 утра читается молебен с акафистом Божьей Матери Владимирской. И также в пятницу вечером утренний с акафистом. Буду очень рад, если мы с вами будем встречаться у нашей великой святыни. Храни всех Господь!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас в прямом эфире на радиостанции «Радонеж». Ваши вопросы сегодня мы принимаем, как обычно, по телефону 959-59-39. На них будет отвечать духовник Алексеевской женской обители, старший священник этой обители, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите!
Приветствую вас, дорогие наши радиодрузья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. Мы ждем ваших вопросов также на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Мы встречаемся в уходящем году, 2016, когда многие подводят итоги, думают и пытаются как-то предугадать, что их ждет, что всех нас ждет в 2017 году. И, конечно, уходящий год был омрачен для нас трагедией, которая сейчас как живая рана в душе каждого человека, живущего в России, во всем мире. И об этом многие рассуждают, и от святейшего патриарха до самого обычного человека, и на страницах периодической печати или в интернете много можно найти на эту тему и оценок, и рассуждений, размышлений. Вот хотелось бы сказать, что святейший патриарх предостерегает от каких-то выводов и говорит, что невозможно человеческие критерии налагать на действие божественного промысла. Мы всегда ошибемся, мы привнесем в эти оценки свою ограниченность, свою слабость, условность нашего бытия. Пути Божии неисповедимы, поэтому мы со смирением принимаем все, что с нами происходит, понимая, что через такие события Бог не наказывает и не вершит своего суда, но почему-то попускает им свершиться. Батюшка, хотелось бы услышать ваше слово об этом и в поддержку тех, кто потерял своих близких, и всем нам, пожалуйста, несколько слов.
Сегодня мне довелось быть в том самом доме в центре Москвы, где ансамбль «Песни и пляски» проводит свои собрания, репетиции. И, поднявшись на третий этаж, я вошел в большую залу музейную, где 90 с лишним фотографий с горящими лампадами установлены на пюпитрах. И, идя вдоль этих пюпитров, вы видите прекрасные, молодые, красивые лица и танцоров, и певцов, и руководителей ансамбля. И как священник, проникнув туда, я прочитал последование панихиды, и у меня было явственное ощущение, что всем этим людям нужно было встретиться взором с пастырем. И затем ко мне стали подходить родственники, а их ручеек течет, выходят и выходят люди, и брать благословение, и показывать на фотографии: вот мой супруг, вот мой отец. Конечно, трудно удержаться от слез, когда мама и дочка поведали, что они сами из Красноярска, а их супруг и отец, служивший в прославленном ансамбле Александрову, скончался, ведь известно, что самолет был в воздухе не более 70 секунд. И следствие уже имеет достаточно оснований сказать, что это не злоумышление, но скорее несчастный случай. Я не буду вдаваться в подробности. Как бы то ни было, святейший патриарх прав, действие проведения непостижимы, безусловно, это попущение, может быть, здесь имело место и человеческая неосторожность, и, боюсь сказать, халатность, но я думал, когда стоял перед этими фотографиями, еще и об одной замечательной русской женщине, докторе Лизе, и вспоминал карамзинское произведение «Бедная Лиза». Это произведение положило начало направлению сентиментализма в русской литературе. Главная героиня карамзинской повести – чувствительная, хрупкая, нежная душа, которая не выдержала испытаний ей попущенных, и после страстной любви покончила жизнь самоубийством. Рассказ этот действительно побуждает сочувствовать главной героине. Но вот пронеслось 2,5 столетия, явилась не бедная, а удивительно сильная и прекрасная Лиза, русская женщина, духовная мощь которой должна быть сравниваема с Василисой Кожаной, с Зоей Космодемьянской. Поразительно, как она, если не предсказала, то говорила о возможной кончине, только-только сподобившись высочайшей награды и похвалы от президента страны, она обратилась к 150 миллионам соотечественников со словами о Сирии и Украине, о раненых детях, о ужасах военных действий, провоцированных человеческими амбициями и жестокостью. И все мы слышали такое неформальное, совершенно чуждое официоза слово, которое может произнести только человек не из книг, но из жизни, составивший его. И, конечно, до сердца каждого из тех, кто слышал ее завещание, ее священную волю, ее слово над собственным гробом, не мог не содрогнуться, когда Лиза, Елизавета Глинка, говорила: «Всякий раз, когда я лечу на Донбасс или в Сирию, я не знаю, вернусь ли я назад, будем ли мы живы или убиты вместе с моими помощниками и помощницами, но как мне тяжело бывает смотреть на убитые тела, как мне тяжело своими руками ощупывать окровавленные раны взрослых и детей. Я знаю, что добро и любовь – это всегда величайшая победа над злом этого мира». Да, действительно, Лиза, доктор Лиза, писала слово «Бог» с большой буквы. Она ощущала на себе его десницу и убежден, что она и замечательные воины России, юноши и девушки, мужчины и женщины, которые направлялись в Сирию, чтобы исполнить свой воинский долг и поддержать наших летчиков, наших военных, действительно скончались как герои. И мы с вами сегодня отдаем им честь. Мы совершенно убеждены, что Бог приставил их через короткие земные страдания от жизни к паке бытию. И те из них, кто имели упование на воскресшего Христа, те из них, в чьих сердцах мерцали лампады, неугасимые лампады молитвы к Отцу Небесному, конечно же, уже восприняли награду, нетленную награду спасения из рук воскресшего Христа. Однако сегодня всех их, и крещенных, и некрещенных, но равно воспламененных любовью к Отечеству, людей мужественных и светлых, людей, умевших дарить свое искусство, свою любовь соотечественникам, мы вверяем бесконечной милости Божией. И когда вы подходите к этому зданию, где базируется коллектив уже наполовину, если не более оскудевший, прославленного Александровского ансамбля песни и плясок, вы видите буквально метровый слой цветов, горящие свечи. Нельзя не засвидетельствовать, что наш народ, в том числе и москвичи, за эти 2 года, когда столько крови пролито силами зла на Донбассе, в Сирии, когда Россия мужественно противостала геноциду не только русскоязычного населения в Новороссии, но и геноциду христиан и добрых мусульман, коренных жителей Сирии, там, на Ближнем Востоке, мы видим, насколько мягкими более отзывчивыми стали сердца простых людей. Как мгновенно они откликнулись на это горе, потрясшее все наше Отечество. Впрочем, не только Отечество, но во всех государствах, среди всех народов люди маломальски совестливые, конечно, отдали дань памяти усопшим героям. Ну, а что касается тех двуногих шавок, да простит меня Господь, тех сатанинских карикатуристов, которые не погнушались осквернить память этих мужественных людей своими кривыми улыбками и пошлыми насмешками, правильно сказал представитель министра обороны господин Коношенков, Бог им воздаст, Бог их вразумит. Достойны ли они названия людей, я не знаю. Но мне верится, что буквально на второй, третий день после этого события сегодня произошло колоссальное иное событие. Великая победа, военная, политическая, дипломатическая, я имею в виду заключение перемирия мира в многострадальной Сирии, и наш президент сегодня говорил о трех подписанных документах. Главными участниками этого договора Россия, Иран, Сирия, Турция. К ним присоединятся вскоре, видимо, Ирак, может быть, Катар и другие страны, которые поняли, что бесплодно финансировать наемных убийц, нужно созидать на Востоке мир между древними народами в этой колыбели человеческой цивилизации. И то, что сегодня Россия действительно взошла на высоту миротворной и миротворящей державы, то, что сегодня уходящая в небытие администрация Обамы с клинтовскими ястребами скрежещут от злобы зубами, рвутся сердцами. Это, конечно, великий итог 2016 года. И мне чудится, что эта связанность двух событий, трагедия над Черным морем близ Сочи и убедительная победа российской дипломатии, а ведь, собственно, заключен договор с представителями так называемой оппозиции, теми сирийскими организациями, которые выступали против национального правительства. Однако сегодня готовы сложить оружие, и таких людей более 60 тысяч. По существу это значит, что война в Сирии без пяти минут закончена. Террористические организации обречены, потому что ныне они лишаются финансирования. И мы слышали сегодня заверение от президента России, который не бросает слов на ветер, что Россия не оставит сирийское правительство и доведет свою программу военной помощи до конца. Главное событие сегодняшнего дня – это сохранение суверенитета Сирии, ее целостности. А мы воздаем вечную память и молимся о героях России, кончина которых, может быть, стала Божьим промышлением, той жертвой, тем вкладом в замирение Ближнего Востока, который и ведет нас к окончательному замирению этого региона.
И как тут не вспомнить заключительное слово Елизаветы Петровны Глинки, когда ей была вручена государственная премия, последними словами ее были слова «нет войне». И ее помощница пишет, что значение и величие этой женщины будет раскрываться во времени все больше и больше, и лучшим поминовением ее может быть помощь, деятельная помощь ее фонду и продолжение того дела, которое она здесь сделала на земле.
Я убежден, что такие удивительные герои, как доктор Лиза, как российские силовики, которые даже перед лицом смерти с высоты прожитых 23 лет говорят: «Братья, работайте». Такие герои, как наши офицеры, которые прикрывают собственным телом слабо организованные сирийские военные части. Недавно погиб российский офицер при Пальмире, когда он вынужден был остаться, чтобы дать уйти сирийцам. И другой офицер, который вызвал огонь на себя, оказавшись в окружении террористов. Убежден, что эти герои свидетельствуют о духовной мощи, нравственной силе возрождающейся России, стержнем, для которой было, есть и будет всегда родное православие. И, как мы видим, многие другие народы, даже не исповедующие Христа, входят в этот светлый круг и демонстрируют ту жертвенность, ту верность, то мужество, которое, верим, будет благосклонно принято воскресшим Христом, когда речь идет о людях, положивших жизнь свою за други своя.
А с другой стороны, вот я прочитала еще такое мнение, суждение священника православного отца Александра Елишенко о том, что вот эта авиакатастрофа, она, ее можно рассматривать и как грозный знак всем нам, потому что большинство все-таки современных людей живут расслабленно, стабильно и благополучно, забывая, может быть, о горе.
Жить благополучно не предосудительно. Апостол Павел говорит о том, что нет ничего лучше, чем довольство, соединенное с благочестием. Что касается расслабленности, то за последние 2 года, начиная с государственного переворота на Украине в 2014 году, в феврале, мы перестали ночью крепко спать. И все, кто так или иначе следят за происходящим в мире, сегодня поневоле затягивают пояса и обращают взор на небо. И, судя по переполненным храмам столиц и губерний, мы видим, что наш народ, может быть, не в большинстве, но в лучшей своей части, начинает осознавать, насколько драгоценно время и как значим тот отрезок, который именуется жизнью, так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И у нас сегодня, дорогие друзья, нет времени ни для тщеславия, ни головокружения от мнимых успехов, ни для уныния и апатии, потому что всем нам должно сплотиться, взяться за руки и, черпая силы в молитве к всемогущему Христу Спасителю, надлежит созидать свою душу, созидать свой дом, созидать свое Отечество, ибо только тогда жизнь принесет нам радость, и мы познаем подлинное человеческое счастье.
Нам дозвонился первый радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Как
добрый
вас зовут?
День. Добрый день. Хотел вас спросить, значит, первый, можно 2 вопроса? У меня, может быть, небольшие они вообще-то. Вот псалтырь Пресвятой Богородицы, он никогда не упоминается в храме. на службах. Я его начала читать уже давненько. Так вот, хотелось бы знать, какая необходимость в этом, значит, чтении? Большая или, ну как вот...
Понятен ваш вопрос.
Насколько полезно, вернее. И второй вопрос такой. Значит, Богородичное правило я читаю. И, значит, с жирным шрифтом перед... Значит, правило такое, «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся», и дальше идет пояснение к болезни Пресвятой Богородицы, и дальше уже, значит, молитва по поводу этой болезни. Так вот, я не знаю, вот это пояснение к этому правилу, читать его или не надо?
Я понял вас. Так называемый псалтирь Божьей Матери – это сборник осененных благодатью Божию молитв, составленных преподобным Ефремом Сириным, знаменитым певцом покаяния, учителем покаянного плача, одним из самых даровитых в литературном отношении святых отцов Сирийской церкви. И, конечно же, все, что написал этот ангел пустыни, назидательно и свято, и приличествует для чтения православному христианину, и если ваша душа откликается на эти молитвы, если вы черпаете в них нектар Божьей благодати, то, конечно же, продолжайте ваше чтение молитвенное, которое да будет благосклонно принято Царицей Небесной. Церковь не может употреблять все, что написано святыми отцами в своем обиходе. Достаточно напомнить вам, что Великим постом мы услышим молитву преподобного Ефрема. Ефрема, Господи, Владыка, живота моего. Что касается Богородичного правила, то это обыкновение призывать Царицу Небесную 150-кратным молением «Богородица, Дева, радуйся». Традиция эта, как свидетельствует преподобный Серафим, восходит к глубокой древности. Пояснение вы можете читать, можете не читать, в зависимости от того, успеваете или нет. Ну, а нашим радиослушателям поясним, что 150-кратное произнесение молитвы «Богородица, Дева, радуйся» часто разбивается на десятки. И после каждого десятка, по древней христианской традиции, христианин может воспоминать. Заметьте, не мечтать, не фантазировать, не представлять себе в уме, как принято у католиков, но воспоминать события рождения Пречистой Девы от ее родителей, введение во храм, Благовещение, самое Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Рождество, рождение, свершившееся безболезненно, чудесно, действием Духа Святого, без повреждения ключей девства. Так называемые болезни Божьей Матери – это ее страдания, которые она по естеству родительницы претерпевала и испытывала все то время, когда следовала за Христом, слыша хулы и поношения от фарисеев и книжников, которые не стеснялись ни в словах, ни в многочисленных злых поступках, чтобы только досадить Иисусу Христу. Когда она следовала за Спасителем узкими улочками Иерусалима, в то время как Господь, уже претерпев неправедный суд, волочил на кресте, на плече крест, когда предстояло вместе с Иоанном Богословом возлюбленным учеником Христа, своему сыну, близ Голгофского креста. Вот эти размышления бывают, сопровождают, можно этими размышлениями сопровождать внимательные и неспешные чтения молитвы «Богородица, Дева, радуйся», для того, чтобы духом быть ближе к Богородице, точнее, для того, чтобы ее дух несокрушимой веры, теплой любви, небесного смирения, кротости осиял, помазал наши сердечные чувствилища. Но, опять-таки, все зависит от нашего расположения и предоставленных нам временем возможностей.
Минувшее воскресенье мы воспоминали и праздновали память святых праотец и ветхозаветных праведников, которые чаяли пришествие Мессии. Батюшка, в своей проповеди на Всенощной вы говорили о сходстве христиан, которые чают пришествие Спасителя, второго пришествия, и ветхозаветных праведников. Поясните, пожалуйста, в чем вот это сходство и в чем
подвиги веры. В подвиге веры, в том, чтобы не смотреть на слепотствующий мир, который все глубже погружается во тьму, гнева, гордости, блуда, разлияния страстей, в том, чтобы умом и сердцем утренневать, то есть обращаться ко Господу и иметь очи, утвержденными на невидимом лике Небесного Отца. Подвиг состоит в том, что людям последнего времени будет нелегко преодолеть и отринуть многочисленные соблазны. Ведь, по слову самого учителя нашей веры, многие придут под именем Христа, и простодушные будут обольщены, побегут кто в пустыне, кто в какие-то царские дворцы, слыша «Христос там, Христос здесь». Между тем, одни и часы его славного второго пришествия не знает никто, кроме него самого. А значит, ветхозаветные праотцы, которые мужественно верили в грядущего Мессию, так и новозаветные христиане, имеющие мужество произносить чаю воскресение мертвых жизни будущего века, являют это напряжение творческих, душевных, телесных сил. Вспомним в связи с нашим разговором, что во времена апостолов христиане даже, так утверждает предание церкви, молились: «Господи, да прейдет мир сей, ей гряди, Господи Иисусе». И это посреди гонений, страданий, преследований от язычников, от неуверовавших иудеев. Они, ученики Спасителя, с мужеством противостоя багряному дракону, с веселыми, радостными лицами предвкушали, что придет Господь и все нечестие упразднит, и отрет слезу с очей сирот и вдовиц, и победными венцами украсят главы верных своих свидетелей.
Нам дозвонился наш радиослушатель. Представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, такой вопрос. Владимир, Москва.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Вот крест ведь священный для православных христиан вещь. А вот при погребении его надо оставлять или снимать?
Есть обычай при погребении нательный крестик, тот, который освещал грудь православного христианина, предположим, золотой крестик, доставшийся вам от мамы или от бабушки, передавать своим детям и внукам, а родственники заранее приобретают и возлагают на грудь новоприставленному деревянный крестик, равно как есть обычай в руку христианину влагать маленькое распятие. У монашествующих, иночествующих, это, собственно, постригальный крест, который становится собственностью инока после его посвящения Господу Богу.
В ближайшее воскресенье перед Рождеством Христовым мы будем совершать память святых отец. Обычно в церкви мы называем святыми отцами учителей церкви, но в данном случае речь идет о тех, кто принадлежал роду Спасителя. Батюшка, почему и вот как мы будем эту память совершать в грядущее воскресенье?
Будем совершать с любовью, вспоминая Адама и Еву, древних патриархов, включая Ноя, Сима, от которого произошел Авраам, Исаак, Иаков, пророков, те, которые были связаны по плоти с родословием Спасителя. И вы можете, раскрыв Евангелие от Матфея и в дополнение Евангелие от Луки, познакомиться с особенностями этих двух генеалогических древ. А нам остается удивляться и поражаться, как промысел Господень из столетия в столетие, тысячелетия в тысячелетие, звено за звеном нанизывал в эту золотую цепь поколений, исполнив обетование, данное еще Адаму, семя жены, то есть родившийся бессемена от Девы Марии Христос, некогда сотрет главу змея. Но не забудем, дорогие друзья, что 1 января мы празднуем, по крайней мере, в календаре отмечено, память святого Ильи Муромца, русского богатыря. А наши дети действительно должны сегодня равняться не на Шрека, не на Ван Дамов, не на трансформеров, а на подлинных героев и носителей русского духа. Добрыню Никитича, Алешу Поповича, Ильи Муромца, мощи которого украшает собой Киево-Печерскую лавру. Вот и у нас в обители преподобного Алексея, Человека Божия, уже который год после литургии, а у нас, как и в других храмах, будет первая ночная литургия в 12 часов ночи. Чтоб толку переворачиваться сбоку на бок в эту ночь, когда петарды, пальба, какие-то истошные крики, захочешь — не заснешь. Но уж тем паче уткнуться в телевизор — незавидная участь. Может быть, действительно, если нет возможности спокойно поспать, что прекрасно сделать в конце финансового 2016 года и встретить новый финансовый 2017 год здоровым сном. Но, тем не менее, мы проснемся, даст Бог, в воскресенье и помолиться ночью на литургии в том или ином храме, приобщиться святых тайн. Вот достойный ответ на нетрезвенное веселье, которому так тяготеет сын и век сего. У нас в обители в 8 часов будет отслужена вторая служба, затем молебен Ильи Муромцу. Тот, кто хотел бы чувствовать порох в пороховнице, мальчики, кто хочет пробегать 100-метровку за 10 секунд, как говорила моя бабушка, кто хочет прыгать высоко и бегать далеко, должен есть Геркулес. Я этим занимался с детских лет. Ну и, конечно, приходите к нам на праздник русского богатырства. К сожалению, показательный мороз обещают только 2 января. Но, с другой стороны, вас ждут спортивные состязания, призы, горячий чай, огромный самовар у нас на 20 литров воды. Прямо посреди площади монастырской, все как полагается, с трубой, с углями, с шишками, конфетки-бараночки – Так что...
И православный Дед Мороз будет, батюшка, как...
О нем я скажу сейчас два слова дополнительно. А вот возможность нагулять румянец не только внукам, но родителям, бабушкам и дедушкам под какие-то плясовые русские мелодии, я думаю, что этим нужно воспользоваться. Что касается Деда Мороза, то у нас в обители совершенно особый Дед Мороз. Он оправославленный. И этот Дедушка Мороз наизусть знает столько благочестивых загадок, может поэкзаменовать детей по знанию Священного Писания. В его распоряжении шедевры и русской, и современной поэзии. Вы знаете, просто сам становишься ребенком. Дорогие друзья, если вас интересует телефон Дедушки Мороза, я по великому знакомству могу вам сообщить его личный мобильный телефон. Позвоните, он обязательно откликнется, захотите даже посетить вас, несмотря на свою загруженность по указанному адресу. Так и спрашивайте, когда дозвоните. Это Дедушка Мороз, мы от батюшки Артемия по знакомству. Вы могли бы осчастливить нас и подготовить детей к Рождеству Христову? Итак, телефон лучшего в мире православного Дедушки Мороза. Плюс 7-926-869-0234. Плюс 7 или 8 все равно 926-869-0234. Дедушка Мороз ждет ваших звонков.
А мы ждем вопроса нашего радиослушателя, который сейчас находится в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Елена, Москва. Батюшка, благословите.
Мир вам.
Вы знаете, я по какому поводу звоню?
Пока нет.
У нас сегодня на Преображенке, из храма на Преображенке, святитель Николай, батюшка наш представился, отец Леонид Кузьменов. Вы его, наверное, знаете.
Да.
Я прошу всех прихожан и всех батюшек, всех, кто слышит, помолиться о нашем пастыре добром.
Обязательно мы...
Батюшка, и еще вот такой вопрос. За священников ведь читают Евангелие, а не Псалтирь. Вот как, в каком порядке, как вот это надо читать?
Открываете просто Евангелие и у себя дома читайте, если владеете церковно-славянским языком, еще лучше. Главку, вторую, третью, начинайте от Матфея, немножко передохнете, днем еще главку, вечерком. Отца Леонида я хорошо знаю, потому что юношей, а потом учителем русского языка и литературы я приходил на клирос вместе со своей супругой молодой в храм святителя Николая и пел у него на клиросе. Батюшка был знаменитым уставщиком, знатоком памяти святых. Ему не нужно было раскрывать месяцы слов и календарь. Он знал на 2-3 недели вперед, когда свершается память каких святых. Что меня привлекало в нем, он всегда возглавлял отпевание священников. И когда кто-то из наших собратий отправлялся в путь сия земли, и мы собирались и собираемся в том или ином храме, чтобы свершить чин отпевания священнического, отец Леонид всегда организовывал батюшек. Вот такое впечатление, что он едва ли не наизусть знал стихиры, тропари, относящиеся к этому чинопоследованию. И пусть Господь воздаст ему тем, чем он служил своим почившим собратьям. Вознесем, дорогие мои, молитвы и о нем, и о скончавшихся, погибших в авиакатастрофе отцах, братьях и сестрах наших. Помянем Елизавету, добрую сестру милосердия России. И помолимся, чтобы Господь воздал им за их служение и отверз им врата рая. Царство небесное, вечный покой. Благодарим вас, дорогие друзья, за участие. Напоминаю вам, что вскоре после Рождества, 12 января, в четверг, новый вечер из цикла «Возвращение на родину». «Щедрое сердце русской культуры». Неизвестные страницы из жизни братьев Третьяковых. Павла Михайловича Третьякова, 185 лет со дня рождения, мы будем отмечать в декабре 2017 года. И имя его брата, мало кому известное, Сергея Михайловича. На этом вечере вы узнаете интересные детали из жизни знаменитых меценатов, благотворителей России, Демидовых и Строгановых, Бахрушиных и Боткиных, Надежды Филаретовны фон Мек, доброй музы и ангела Петра Ильича Чайковского. И мне, наверное, нет нужды напоминать вам, что в Белой зале 18:30, в Белой зале Дома кино, состоится эта встреча. Будут приглашены эксперты и замечательные работники культуры, историки, искусствоведы. И билеты еще имеются. Пожалуйста, не пропустите, они быстро тают в церковных лавках Богоявленского собора, в Черниговском переулке, часовне преподобного Сергия, лавки Алексеевского монастыря. А еще недели позже, 29 января, вас ждет Людмила Кононова, автор-исполнитель, поэтесса, на традиционный Татьянинский концерт вместе с ансамблем «Ихтис», который исполнит песни православных народов мира. Где этот рождественский концерт? Он состоится на Большой Никитской, дом 53, это знаменитый центральный дом литераторов, большой зал, 29 января, 18:00. Вступительное слово вашего покорного слуги, протоиерея Артемия Владимирова. В концерте примут участие Юрий Бабулев, Павел Пиковский и ансамбль «Ихтис». Ждем вас, дорогие друзья. Ну, а прежде будем готовиться к препровождению и проводам рождественского поста и светлой рождественской ночи.
Вас хотят спросить, как часто следует приступать к таинству соборования?
По традиции, не реже, чем раз в год христианин стремится поучаствовать в еле освящении, в исцелении души и тела, седмикратно помазаться елеем, услышав евангельские чтения об исцелении Господом болящих, и услышать, как священники вместе с народом соборно молятся о сошествии благодати Святого Духа на страждущих. Если же человек чувствует, что обнажилась еще какая-то немощь или хворь, то ему ничто не препятствует, вновь взяв благословение пастыря, принять участие в этом целительном таинстве.
Близится праздник Рождества, и сейчас многие покупают подарки, в том числе прихожане православных храмов. Батюшка, вот у нас в Алексеевской обители есть такие подарки. Это ваша книга, недавно вышедшая, «Сказки для детей и взрослых», и переизданная книжка маленькая, «Рождественская сказка» об алмазинке, жемчужинке и бисеринке.
И бисеринке, да. И диск. В этой маленькой книжечке мне удалось приоткрыть завесу тайн о женской психологии. И вы знаете, многие профессора удивляются, как это удалось скромному священнику, потому что написаны целые тома энциклопедии о феномене женщины, однако диссертации защищены, а ВОС и ныне там. А вот в жанре сказки, описывая, как три снежинки едва не поссорились, прежде чем выполнили задание, данное им свыше, украсить землю снежным покровом на Рождество по молитвам деревенского мальчика Сени. В этой небольшой книжечке девочки и девушки, дамы и крестьянки, жительницы городов и деревень узнают о себе кое-что, чего они прежде не читали. Ну, а что касается книжки-сказки для детей и взрослых, то эти 9 сказок поэтические. Кое-какие из них знакомы моим слушателям и читателям. Я имею в виду самые сюжеты о «Красной шапочке» или «Золушке» или «Буратино». Другое дело, что все эти сюжеты творчески переработаны, а есть и сказки оригинальные о подорожнике, который познал смысл бытия в страданиях, иные, «Аленький цветочек», «Алые паруса». И, конечно, я не могу рекламировать свою книгу, это было бы не вполне этично, но действительно мне хотелось порадовать москвичей, не только их, каким-то добрым словом. Вот в качестве анонса, вы помните, когда Золушка потеряла туфельку в карете, как мгновенно развернулся сюжет в ее пользу. Все остальное было словно в сказке. Разлука, туфелька, помолвка с принцем и Золушка по царскому указу на трон близ мужа своего садится. А дальше то, о чем сказать хотелось. К отцу родному в гости приезжает морозным днем при пении метели, подходит к дому в дивном горностае, а мачеха в смятении у порога стоит прямой сосулькой неподвижно, и сестры рядом просим ради Бога, который милость заповедал ближним, прости слова, обиды и укоры. Золушка мило улыбается, она не знала вендетты кровной мести, она прощает сестер, и затем пошла назад к карете по пороше, и, севши на стекле за индивелом, нарисовала сердце. Кучер вожжи подернул с криком, и пошли лошадки золотую королевскую карету, умчав по снегу в направлении замка. Очнулись женщины. Принцессы нету, с подарками в руках. В гостиной зале, не раздеваясь, не было прислуги. Уселись у камина и устало в молчании смотрели друг на друга. Если вам будет интересно узнать все перипетии из жизни Золушки, с которой современные девушки вполне могли бы брать пример, как из «Красной шапочки» и иных героинь, Герда, например, выведенной пером батюшки-сказочника, я буду рад, дорогие друзья, эту книгу преподнести вам в рождественский подарок. Ну, а где? У нас в тихой обители. Приходите в день русского богатырства, там и в храме, и в книжной лавке. Спросите сказки для детей и взрослых.
Мы продолжаем наш эфир. Вопросы...
Я бы сказал, уже заканчиваем.
Заканчиваем. Да, остается 5 минут. И хотелось бы еще сегодня вспомнить, что сегодня день памяти автора гимна Российской империи «Боже, царя храни» Алексея Федоровича Львова.
Да помянет Господь Алексея Федоровича Львова, и да помянет сегодня, если я правильно помню, день кончины
Андрея Тарковского. Андрея 30 Тарковского. Лет со дня кончины. 30 лет со дня
30
кончины.
30 лет со дня кончины. И всех усопших братьев и сестер наших во Христе, почивших. Помолимся и о здравии, особенно о поддержке родственников, тех, кто горюет сейчас и плачет, в единочасье лишившись милых и дорогих сердцу сродников, участников ансамбля песни и пляски этих замечательных артистов, носителей русского духа, да укрепит и утешит, и поддержит Господь через наше посредство осиротевших родственников. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами мало-помалу приближаемся к завершению прямого эфира. Видимо, встретиться с вами уже Бог приведет в следующем финансовом году. Не удивляйтесь, что я все время говорю «новый финансовый год» или «старый», потому что вы, конечно, понимаете, это условность встречать и провожать, и встречать год, когда заблагорассудится. Все-таки мы с вами умом и сердцем устремлены ко Христу, Богомладенцу, в руках которых времена и летоисчисления мы ведем от Господа нашего Иисуса Христа. Но, сдается мне, еще и доживем. Вот сейчас старушка Европа будет прощаться со своими псевдозавоеваниями, гендерными программами, секс-просветом и прочими ужасами, которые наводнили христианские страны в 20-м столетии, и этот самум, этот пыльный ветер дул из Соединенных Штатов Америки. Пожелаем президенту избранному на крещение Господне, уж если не окунуться в прорубь, то, по крайней мере, из проруби вытащить его страну, которая стала рассадницей злых поветрий, участвовал много и в развращении людей, и в истреблении народов. И будем надеяться вместе с Сергеем Лавровым, что новый виток взаимоотношений России и Америки нас ждет, и будет потепление, нормализация отношений. Но над всем этим пусть Господь руководит и царствует, и благословляет нас, недостойных, во славу святого своего имени.